Его даже не интересует в данном случае, не беспокоит то, что при этом огромное количество людей останутся без работы и на улице. Ну,
российские компании тратят треть доходов на обслуживание долга и чаще берут новые кредиты, чтобы заплатить за старые, отмечает государственная статистика. Чем опасна закредитованность предприятий?
Просто вынуждены будут умереть.
Каждый пятый житель России не может расплатиться с долгами, а приставы предлагают лотерею с летальным исходом.
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию». В ближайшие полчаса мы разберемся, какая связь между долгами компании и кредитными проблемами обычных граждан. Ведь на конец 2025 года в долговой яме оказались не только граждане с низкими доходами, но и целые отрасли экономики. Об этом говорит Государственный центр макроэкономического анализа. Посмотрите, например, на этот график. Он показывает соотношение прибыли компаний к их долгам. В октябре 2025 года Центр макроэкономических исследований показывает, что, например, для строительной отрасли доля долгов почти в 6 раз превышает количество их заработков. Похожая ситуация и в обработке дерева, и в производстве автомобилей. О прочих часто компании, как говорят эксперты этого института, берут долги лишь для того, чтобы вернуть старые кредиты. О прочих тенденциях, которые нашли государственные экономисты, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
Компании отдают более 30% своего дохода банкам для обслуживания кредитов. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного планирования. За год этот показатель вырос на 10 пунктов и составил 36%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. По данным Центробанка, за первое полугодие суммарный долг российских компаний достиг 122 триллионов рублей.
Вы затронули важный вопрос.
Причина такого роста – высокая ключевая ставка. Она держалась на уровне 21% с октября прошлого года до этого лета. С тех пор Центробанк уже понизил ее до 16,5%. Однако эффект заморозки чувствуется до сих пор. Ведь от ключевой ставки зависит процент, под который бизнес и получает займы.
Если ставка будет снижаться, экономика будет больше возможности дышать, что называется.
Основные проблемы авторы доклада фиксируют в строительстве и автопроме, деревообработке и коммерческих услугах. Крупные девелоперские компании с начала года теряют в цене. Акции самолета опустились на 50%, пика и эталона почти на 40%. При этом их операционные расходы превышают операционную прибыль. Самолет уже на протяжении года демонстрирует опережение финансовых расходов над операционной прибылью. В первом полугодии этого года финансовые расходы составили 52 миллиарда рублей против 50 миллиардов прибыли. Пик впервые показал превышение финансовых расходов над операционной прибылью. Для этой компании это не свойственно. Эталон уже целых два года находится в состоянии, когда финансовые расходы превышают операционную прибыль. Разумеется, отсюда и убытки. Как резюмирует ситуацию инвестбанкир Евгений Коган, цитата, «Если финансовые расходы больше операционной прибыли, то можно смело сказать, что девелоперы работают исключительно на банки, а не на акционеров». То есть большая часть прибыли компаний идет на обслуживание кредитов.
Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь.
АвтоВАЗ тоже терпит убытки. Два года назад его долги по кредитам составляли около 100 миллиардов рублей. На 2024 год они снизились на 37 миллиардов. Однако компания не рассчитывает на прибыль вплоть до 2028 года. Об этом сообщил в Самарской губернской думе временный замглавы регионального Минпромторга Сергей Тишин. Он предложил дать компании дополнительные налоговые льготы.
Введение этой льготы даст возможность как раз АвтоВАЗу при наличии оборотных средств уйти от излишних займов и обеспечить расчеты с кооперацией, которые, напомню, это 400 предприятий и 300 тысяч человек. Именно внутри года оборотку оно высвободит на 133 миллиона рублей.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного планирования фиксируют также рост неплатежей по кредитам. В этом году показатель достиг 12,1%. Такой же показатель был и в 2022 году. Однако в этом году он перегоняет показатели прошлого.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
Основная проблема – разные цели финансовых органов власти. Центробанк пытается бороться с инфляцией, а Минэкономразвития – со стагнацией экономики, говорит аналитик в банковской сфере в анонимном комментарии «Радио Свобода». Если раньше компании брали займы на развитие, то теперь им придется закрывать кассовые разрывы. Спасти ситуацию может только снижение ключевой ставки, считает глава Сбера Герман Греф.
А снижение ставки до скольки? Как вы считаете? Где же предел?
Нейтральная ставка. Сегодня мы выпускали исследование на эту тему. Является примерно на районе 4%. Когда мы говорим о 15-16%, но про все остальное можно забыть.
Однако Центробанк не планирует и дальше снижать ставку, а следующие решения по ней будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в заявлении ведомства.
Ну, к судьбе предприятия мы вернемся чуть позже, а пока для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» я запустил такой простой опрос: сколько вы тратите на оплату долгов? Очень интересно, особенно если вы смотрите нас из России. Там разбивка от 10 до более 40%. Ну и, естественно, есть вариант, что вы не берете долги. Пожалуйста, проголосуйте, мы посмотрим, бьется ли наша статистика со статистикой официальной в России. И пока вы отвечаете, к нам присоединяется экономист Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как мы видим из доклада Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования, предприятия берут долги до лучших времен, то есть до времен ставки ниже 12%, если верить Грефу. Ждать ли спасения той самой спасительной низкой ставки, относительно низкой, в следующем году?
Ну, совершенно правильно. Компании не могут не брать кредиты, потому что за счет кредитов во многом финансируются их инвестиционные программы, их планы расширения производства, а у многих и текущее производство тоже финансируется в счет долга. Кредиты в этом случае покрывают вот то время, когда предприятие занято производством товара, но еще не получило за него деньги от тех, кому эти товары предназначены. Так что без кредитов предприятия жить совершенно не могут. Процентная ставка очень высока на протяжении уже более чем года. Соответственно, это ведет к росту кредитов и у тех компаний, которые берут новые кредиты, и у тех, у кого кредиты были взяты под плавающую ставку процента. Многим казалось, что это выгодно, когда они рассчитывали, что инфляция будет снижаться, и, соответственно, процентные ставки по таким плавающим кредитам тоже будут снижаться. Но вот получилось все наоборот. Кроме того, высокая процентная ставка Центробанка влияет на финансовую ситуацию предприятий через то, что снижается спрос. Спрос снижается просто потому, что многие предприятия вынуждены большую долю своей прибыли отправлять на уплату процентов. Да, вот тот анализ, который ЦМАК сделал, показал, что в среднем 36% прибыли сейчас идет на уплату кредитов. Год назад эта цифра была ниже на 10 примерно процентных пунктов, то есть было 27%, сейчас 36%. Это довольно-таки существенный рост. Ну и, конечно же, когда кредиты оказываются слишком дорогими, то предприятия вынуждены сокращать объемы финансирования инвестиций. Что дальше? Сейчас мы видим, что инфляция понемногу снижается. Она снижается уже на протяжении примерно 9 или 10 месяцев. Но снижается она очень медленно. И, кроме того, в последние время появились вот такие факторы, которые будут работать на то, что снижение инфляции может еще сильнее замедлиться, так сказать, да, может даже быть некоторый всплеск. Во-первых, из-за того, что повышен НДС, теперь в России ставка налога на добавленную стоимость одна из самых высоких в мире. И вот это повышение НДС, оно должно дать кратковременный толчок инфляции. Кроме того, это видно из бюджета на будущий год, который недавно обсуждала Государственная Дума и который Путин уже подписал. Там заложен более высокий, чем ожидалось, рост тарифов ЖКХ. Соответственно, это тоже даст толчок инфляции. Поэтому ЦБ находится сейчас в сложной ситуации, если резюмировать. Да? Он, разумеется, хотел бы снизить инфляцию быстро. Сделать это он вряд ли может. Очередное обсуждение того, снижать ли процентную ставку и как Центробанк должен провести в декабре. Сейчас, если смотреть на прогнозы аналитиков-экономистов, наиболее вероятным сценарием кажется то, что что Центробанк будет понижать процентную ставку, но он продолжит это делать вот такими вот небольшими шажочками, как последний. То есть даже
если верить Набиуллиной, которая в Госдуме отвечала за ключевую ставку, она не планирует привести ее к той цифре, которую обозначивает Греф, 12%. Она говорит, что в лучшем случае будет от 13 до 15. И перед эфиром я пообщался с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой. Она, мне кажется, озвучивает примерно похожую на вашу позицию по поводу судьбы предприятий, но она отмечает, что проблема не только в том, что бизнесу постоянно нужны кредиты, но и также в том, что почти во всех отраслях падают доходы, то есть банк видит, что предприятие, например, в этом году получает меньше, чем получало в прошлом, поэтому кредит выдает существенно меньше, но из-за высокой ставки за маленький кредит приходится платить больше, и вот как дальше объясняет Татьяна.
Понимаете, вот идет с двух сторон одновременно давление. Здесь подпирают ставки, а вот с пола поднимаются ставки, а с потолка вас жмет скукоживание маржинальности вашего бизнеса, вообще объема вашего бизнеса. И это, к сожалению, очень серьезно, потому что нет никаких пока что предпосылок к тому, что у малого и среднего бизнеса была бы, дела будут идти лучше. Судя по проекту бюджета на ближайшие три года, судя по тем инициативам, которые выдвигают относительно налогообложения малого и среднего бизнеса, государство в лице правительства и, как говорится, и Кремля совершенно жестко нацелено на то, что оно будет заниматься вызыванием и вообще помощью бизнесу государственному, с госучастием, бизнес, который отвечает государственным интересам, а это прежде всего бизнес оборонный, бизнес, связанный, значит, вам с обороной, с национальной так называемой безопасностью, они там дубинки делают для полицейских. Это тоже бизнес, который интересен. И в какой-то степени с социалкой. То есть, ну вот если вы, например, делаете консервы для армии, как вот тут, значит, было с Роспродуктом, то мы вас приватизируем, заберем под себя и будем, значит, рулить этим бизнесом тоже сами. Или будем вам указывать, как этим бизнесом рулить, давая вам, безусловно, господдержку. Все остальные можете вызвать, вызываете, не может. Кто не спрятался, я не виноват. Главное, платите налоги до самой смерти. Все, точка, больше ничего с вас не требуется. Государство это в данный момент совершенно не интересует. Его даже не интересует, в данном случае меня беспокоит то, что при этом огромное количество людей останутся без работы и на улице. Ну и что?
Борис, вот интересно, также в докладе СМАКФа было, что число предприятий растет, которые не могут расплатиться с долгами, а я так понимаю, что это может запустить цепную реакцию, наверное, в самом худшем варианте банкротства. А вот как это может отразиться на людях, простых людях, которые на всех этих предприятиях работают?
Рост проблемных долгов заметен. Он, кстати, заметен и в секторе корпоративного кредитования, и в секторе кредитов физическим лицам. Как раз недавно была статистика, которая показывает, что с 8 до 13% выросла доля проблемных кредитов среди потребительских кредитов, которые банки выдают людям на покупку потребительских товаров без залога. То есть, в отличие от ипотечных кредитов.
Ну да, но про потребительский кредит у нас, кстати, даже целый сюжет будет заготовлен, наверное, вот чуть-чуть позже мы его дадим, но если мы вернемся к предприятиям, вот отмечают эксперты, что по некоторым отраслям действительно многие не могут компании вернуть долги. Как это отразится на людях, которые работают в этих компаниях?
Рост проблемных кредитов заметен. Я бы пока не сказал, что он какой-то совершенно катастрофический. Очевидно, что есть несколько отраслей, по которым сильнее всего ударило и повышение процентных ставок, и одновременно замедление экономики, охлаждение, которое сейчас российская экономика переживает. Да, в первую очередь это уголь, металлургия, строительство, лесо и деревообработка тоже затронуты, некоторые другие отрасли. Но вот эти в первую очередь. Здесь могут быть проблемы, особенно, конечно, у угольщиков, металлургов, строителей, вот в первую очередь. Автопром тоже, в автопроме сильное снижение в течение этого года, но сейчас он потихоньку начинает оживать. Вот. Я не думаю, что сейчас ситуация уже настолько тяжелая, что здесь стоит ожидать масштабных увольнений. Нет, пока об этом речи нет. Скорее, пока все эти предприятия готовы или уже пришли к банкам, да, то есть к тому же самому Грефу или к Андрею Костину в ВТБ, с просьбой, что вот видите, значит, какая ситуация, да, нам бы хорошо кредиты как-то пролонгировать, процентные ставки высокие, нам бы была очень полезна реструктуризация, у нас могут возникнуть сложности, да, это примерно те вещи, с которыми сейчас предприятия обращаются к банкам. Банку тоже намного выгоднее, если у него заемщик, пусть с опозданием, но как-то все-таки сможет обслуживать долг, чем он перейдет в разряд тех, кто вообще не могут платить по кредитам. Да, соответственно, крупные банки, в первую очередь Сбер, ВТБ, в таких случаях вынуждены идти на какую-то реструктуризацию кредита. Вот эти процессы сейчас очевидным образом разворачиваются, поэтому банкиры давят на ЦБ с тем, чтобы он понижал быстрее процентную ставку. ЦБ не вполне может быстро это делать, потому что инфляция все-таки продолжает оставаться высокой, и правительство ее и дальше как бы отстегивает. Вот повышением НДС, ростом тарифов ЖКХ и так далее.
Мне кажется, что при таком сценарии единственное спасение для предприятий, чтобы и себя спасти, и с долгами старыми расплатиться, это поднять как-то свою прибыль, но, опять же, это просто риторический вопрос, как ее поднять, нет ответа на него, но тенденции рынка также показывают, что россияне активнее экономят и даже часто отказываются от покупок, в том числе продуктовых. Ведь у каждого пятого гражданина, у каждого пятого жителя России нет денег, чтобы расплатиться с долгами. Это отмечает газета «Ведомости». Давайте подробнее посмотрим об этом в нашем материале. И там же про долги потребительские и что банки с ними делают.
Объединенное кредитное бюро сообщает, что в июле этого года в России выдали на 20% больше потребительских кредитов, чем в июне. Относительная оптимистичность этих данных разбивается о другую статистику. За год число выданных россиянам кредитов снизилось почти вдвое. Чаще всего кредиты берут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. А по размеру средних сумм сетка лидеров слегка меняется. На первом месте Чечня, за ней Москва, Ингушетия и Дагестан, что, по мнению аналитиков бюро, говорит о доходах и платежеспособности жителей этих регионов. Российская банковская система становится осторожнее. Пресс-служба Банка России сообщает, что на 1 октября этого года доля проблемных, то есть тех, по которым не приходит оплата более 3 месяцев, кредитов составляет почти 13% против 8% годом ранее. Средний российский заемщик помолодел с 38 до 35 лет. За кредитами все чаще обращаются молодые семьи, что говорит о неспособности потенциально активных граждан справиться с экономической ситуацией. Банки, в свою очередь, все чаще отказывают в потребительских кредитах россиянам. По данным Национального бюро кредитных историй, в августе доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила чуть больше 78%. Проект «За права заемщиков» отмечает снижение получения ипотечных кредитов за год почти на 60% и автокредитов на 47%. Почти треть россиян с кредитами тратят большую часть доходов на погашение долгов до 100% своих бюджетов. 22% направляют на кредиты до половины своего заработка и лишь 45% тратят на кредиты менее трети ежемесячного дохода. Все это приводит россиян к денежным микрозаймам. Организации, которые их выдают, отличаются частыми одобрениями кредита, но под существенно больший процент – до 292% годовых. Издание «Финам» сообщает, что за первое полугодие 2025-го объем выдачи микрозаймов в России увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У нас было все очень бедно до момента, как я стал как военнослужащим контракт.
Он сразу мне позвонил, сказал: «Мама, я ухожу на войну». не отговаривала, просто ревела. Говорил что-то мельком, что, мама, все равно надо ехать, потому что кредиты платить ведь надо.
Одним из радикальных методов решения проблемы закредитованности для россиян остается контракт с Минобороны. Причем, если эта идея не придет должнику в голову сама, этому поспособствуют судебные приставы. Так описала ситуацию проекту «Север Реалии» Елена из Петербурга, жена Константина, выступившего поручителем по кредиту для своего брата.
На сайт Федеральной службы судебных приставов Костя регулярно ходил. Видел, что там поперек главной страницы висит призыв идти на войну и решить все проблемы. Но висит и висит. Сначала настойчиво советовали подписать контракт с Минобороны. Мол, это позволит автоматически приостановить все исполнительные производства. Муж вежливо посылал. Мол, не интересует такой способ решения проблем. Так они обнаглели настолько, что стали говорить, что у тебя уже административка есть, а сделаем уголовку. И это за долг в 170 тысяч рублей. Хорошо, что мы знаем, что уголовная ответственность возможна только при долге от 2,2 миллиона. Ну, то есть угроза абсолютно с потолка. Но на кого-то ведь это действует.
Я подумал, что рискну, авось повезет. Боялся, что погрязну в долгах. Но если бы мне бы предоставили правила выбора, я бы, скорее всего, бы не поехал. Потому что было что терять.
Может, и хорошо, что он встал на мину-то. Остался жив.
Отправиться на войну приставы советуют и женщинам с долгами по кредиту. Например, туда отправилась 35-летняя Оксана из республики Коми.
Они приходили домой на работу, устраивали скандалы там. В итоге из-за этого меня и уволили. Фактически, они вынудили меня подписать контракт с ЧВК «Редут». Причем изначально речь шла о контракте с Минобороны. Но потом оказалось, что министерство его подписывает женщинами через сторонние добровольческие отряды, ЧВК и так далее.
Отдать жизнь за кредит, это называется в России. Новая модель российской жизни. Не за родину. Да бог с вами, за какую родину? Ты отдаешь жизнь за кредит, взятый на покупку телевизора, холодильника и стиральной машины.
Получается, россиянам предлагают в качестве решения перефразированную фразу мем из рекламы давно разорившейся микрофинансовой организации. Лучше воевать, чем у кого-то занимать.
Ну а наш экономический обозреватель Максим Блант видел реальную проблему в числе долгов, которые граждане точно не смогут вернуть. Вот чем это опасно в масштабах целой страны.
Это значит, что банки при том, что общий портфель вот, потребительского необеспеченного кредитования это 14,5 триллионов, это ну, почти 2 триллиона рублей, да, потенциальные потери банков. И это значит, что многие банки в Российской Федерации будут вынуждены либо обращаться за докапитализацией, либо просто вынуждены будут умереть. Крупные банки, так называемые системообразующие, никто топить не даст и не сможет. Да, Центральный банк напечатает рубли и выдаст им субординированные кредиты. А мелкие банки ждет судьба, ну, лишения лицензии, все как обычно. Да? И, то есть вот уменьшение количества российских банков, оно возобновится, и возобновится, скорее всего, с довольно большой скоростью.
И в июле 2025 года Bloomberg писал, что три крупных российских банка просили ту самую докапитализацию. Набиуллина, правда, тогда ответила, что кто-то нагнетает ситуацию. Это цитата. Борис, как вы думаете, 13% потребителей, которые не могут вернуть долги, растут также неплатежи и среди предприятий. Банкам, правда, не нужна помощь?
Я думаю, что банкам может потребоваться помощь через некоторое время. И тут очень многое будет зависеть от экономической динамики. А в России был кредитный бум 23-24 годы. Люди, которые, в том числе и семьи, которые стали получать деньги по контракту, они еще и пользуясь вот этим большим притоком доходов в свои домохозяйства, они еще и взяли кредиты, чтобы кто-то отремонтировать или купить дом, да, кто-то, чтобы купить автомобиль. Значит, теперь этот кредитный бум выдыхается. Да? Действительно, как в самом начале в этом сюжете вы говорили, очень резко сократилась выдача ипотечных кредитов, и теперь банки смотрят намного строже, чем раньше, да, если у заемщика половина его доходов будет уходить на оплату процентов по такому кредиту, значит, теперь он уже не может рассчитывать на получение кредита. Год назад и два назад таким таким заемщикам кредиты еще выдавались, и, естественно, через какое-то время они оказываются в сложной ситуации. С автокредитами и с потребительскими там немножко ситуация получше, вот, но все равно спад очень заметен. Соответственно, дальше все будет зависеть от динамики зарплаты, динамики доходов населения. Поскольку сейчас в целом в российской экономике большое, очень сильное, заметное охлаждение, это касается и динамики зарплат тоже. Рост зарплат начинает активно замедляться.
А вы, Борис, упомянули, что был бум кредитов, и у нас, к сожалению, заканчивается время, но не могу не задать этот вопрос. Вот мы зрители спрашивали, сколько они тратят на погашение долгов. Большинство отвечает, что просто не берут в долг, но из тех, кто берут, пишут, что больше 40%. Вот такая ситуация, которая близка каждому пятому гражданину России, это проблема недальновидности, что в 22-23 брали кредиты, потом все подорожало, или все-таки здесь виновато государство?
Ну, тут сложно сказать или-или, да, то есть есть и государственная политика. Очевидно, что государству очень выгодно, чтобы люди залезали в кредиты, потому что таких людей проще привлечь на войну. Это логика совершенно, совершенно очевидна. У кого-то кредитов нет, кто-то опасается брать кредиты, кто-то оказывается в безвыходной ситуации, да, и начинает сначала какие-то кредиты до зарплаты небольшие, потом приходится перекредитовываться, беря в долг большие суммы. И да, получается, что таких людей очень легко взять на крючок. В целом же получается,
то есть,
что...
Нужно, правда, и с государственной стороны должно было быть все по-другому, и персонально каждому нужно быть внимательнее. Простите, Борис, что перебиваю, заканчивается, к сожалению, наше время эфира. Спасибо и вам, дорогие зрители, что смотрели, и особенно тем, кто участвовал в голосовании. Берегите себя, не давайте заманить финансовые ловушки. До свидания.